Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Президент России дал старт думской избирательной кампании «Пятая пошла», пишут сегодня журналисты, и оценивают, что это будет самая предсказуемая парламентская избирательная кампания в посткоммунистической истории России. Выборы в Госдуму в этом году будут проходить по принципиально новой схеме. Все 450 депутатов избираются по партийным спискам, никаких мажоритарных округов, никаких одномандатников и никаких независимых кандидатов. Упразднена и протестная графа «против всех», и минимальный порог явки избирателей. Минимальный проходной барьер установлен на уровне 7%. И, наконец, главные игроки на предвыборном поле уже о себе позаботились, потому что по закону партии, представленные в Думе 4-го созыва, имеют право не собирать подписи и не вносить избирательного залога. Эти партии известны. И в пятницу ВЦИОМ представил журналистам последние социологические данные, из которых следует, что единороссы получат, ну это предварительные, разумеется, данные, 57% голосов избирателей, это 257 мест в Государственной Думе, коммунисты 18%, 81 место, ССР 14, 64 места, ЛДПР около 11%, то есть 48 мест. СПС и Яблоко имеют мало шансов оказаться в Государственной Думе, они не преодолевают пока, по данным социологов, 7% барьер. Но, разумеется, общественное мнение еще может измениться, потому что нам обещают масштабную агитацию. Какой она будет, мы, конечно, поговорим, но, естественно, все думают, что еще может быть как минимум 3 интриги в этой предвыборной думской кампании. Одна из них, собственно, за кем пойдет или с кем пойдет преемник, каким будет демократический процесс, вообще его перспективы в России, и наступит ли после этих выборов, ну, так называемая двухпартийная система, и вообще какая партийная система установится в России. Вот поэтому вам мы сегодня задаем такой вопрос. Для вас какова интрига парламентских выборов? Как вам кажется, какова главная интрига грядущих парламентских выборов? Ну, о том, в чем, собственно, роль Думы и депутатов, как они работают для своих избирателей и каковы партийные прогнозы, мы сегодня будем разговаривать. Ну, собственно, и обо всем другом, что касается этой темы и этого процесса, вы тоже можете спрашивать. В нашей студии Борис Резник, депутат Государственной Думы, сторожил, я бы сказала, парламента. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Борис, СМС-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Пожалуйста, звоните. Он бесплатный для всех жителей регионов России. Ну, а мы начнем с вами с вашего родного края, с Дальнего Востока. Я знаю, что вы оттуда недавно приехали. Ну, вот и каковы, ну, я не знаю, умонастроения ваших избирателей? Ну, что мало они думают и вообще, да, что они полагают по этому поводу? Вообще их как-нибудь это все заботит с ближайшими выборами? Чуть ближе к микрофону, да, пожалуйста.
Ну, на самом деле, умонастроения дальневосточников мало разнятся с теми данными, которые вот опубликованы по России. Там провели социологические исследования, и где-то побольше, чем 57, под 60, там 59% высказываются за партию «Единая Россия», где-то процентов 12 за «Справедливую Россию», и очень много против всех. Против всех.
Но графы этой только,
да,
нет.
Да, ну, очень печально, как бы вот у нас довольно сильная была коммунистическая организация. И после того, как раскол произошел, там, Семигин увел своих людей, так сказать, другие метаморфозы происходили, Сегодня как бы осколки грусти. Вот недавно был у них митинг партийный. Вышли где-то человек 30 старичков и старушек. Вот это электорат, к сожалению, КПРФ. Но приезжал Владимир Вольфович Жириновский. Метеором пронесся по Дальнему Востоку. Был 2,5 часа в городе Хабаровске. Были розданы, как всегда, 50-рублевые купюры. Вот, и он счел, что он свою...
Отработал,
да.
То есть, ну, судя по тому, что вы говорите, значит, прогнозы экспертов о том, что коммунисты преувеличивают свою роль в этой Думе, скорее всего, обоснованы. Наверное, основная борьба будет вестись между «Единой Россией» и «Справедливой Россией».
Да, ну,
безусловно,
я думаю, может быть, на других территориях другая ситуация. Но у нас вот так вот. Там, к сожалению, несколько партийных организаций существует, так сказать, безликие секретари. Если раньше все-таки люди узнаваемые были какие-то, сегодня никто не знает, как их зовут.
Ну, а с либералами на Дальнем Востоке, как я понимаю, труба уже все. Там
ну,
никого.
Там тяжелый случай. В общем, я думаю, что да, борьба пойдет вот по этим двум направлениям. Мы тихо, уверенно, на самом деле, идем к двухпартийной системе. Но что касается «Единой России», здесь дальневосточники как бы с особым пиететом нынче относятся к этой партии, хотя бы потому, что ну, она сыграла колоссальную роль в том, что недавно приняли правительство новую федеральную целевую программу развития экономики и социальной сферы Дальнего Востока, и выделено на эту программу аж 566 миллиардов рублей до 2013 года. То есть это живые деньги, они уже в бюджет заложены. До этого мы получали все годы, работа вот наша сводилась к чему? Выбивать деньги, в зубах приносить какие-то деньги в край. И давали нам аж на 13 субъектов федерации, тут федеральный наш Дальневосточный округ, ну, 650, а потом мы пробили 950 миллионов рублей. Сегодня только один Хабаровский край получает на этот год 5,4 миллиарда.
Ну, слушайте, Борис, ну это, да, во-первых, и нефть, и то, что с экономикой так или иначе происходило. Да. Вот «Единая Россия» тут вот, она сильно при чем, по-вашему?
Ну, она, не, может быть, не сильно. На самом деле, сильно при чем президент. Вот он сделал приоритет такой. Я считаю, как дальневосточник, что это правильно. Правильный приоритет, потому что, ну, у нас 75% ресурсная база, и мы тихо, нас Россия отторгала на самом деле. Мы дошли до того, что 4% производимой продукции идет на российский рынок, остальное мы отправляем в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Раньше 75% отправляли мы в Россию своей продукции. И мы экономически, мы оторвались практически уже от срединной России, от центральной России. И это нетерпимая была ситуация. Ну и потом, если посмотреть по уровню жизни, по качеству жизни, конечно, Дальний Восток несопоставим с центральными, ну даже ну, с Москвой я вообще не говорю, там с Питером, да, ну даже вот с
областями. Может быть, Сибирью и Уралом, я бы сказал, потому что центр России, да, это тоже, в общем, не сильно богато живет.
Ну, более-менее, ну Урал, там Сибирь даже, да, они более, так сказать, как бы зажиточнее жили. И вдруг вот как бы все изменилось на наших изумленных глазах.
Ну, в общем, царь-батюшка.
Нет, не только потому, что вот обещаны деньги, да, но сегодня вот, ну, я был в порту Ванино, порт Ванино. У всех на памяти эта песенка, я помню тот Ванинский порт, да, про ЗК. И убогость была с тех времен, и, так сказать, практически несколько кораблей приходило. Ванино. Сегодня в Ванино строят фантастический совершенно угольный терминал. Это Сибирско-Уральская угольная компания, энергетическая компания, да? 25 миллионов тонн общая мощность, 12 миллионов в первую очередь, уже почти построена, в будущем году будут ее, так сказать, сдавать. Огромный терминал генеральных грузов строит якутская транспортная компания. Дерипаска туда пришел. И самое главное, там будет транснациональный контейнерный сервис на более чем на 2,5 миллиона контейнеров, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Меняет ли старт предвыборной парламентской кампании политический ландшафт России? Тему обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, и Виктором Шейнисом, бывшим депутатом Госдумы.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Депутат Борис Резник сегодня со мной в студии. Мы разговариваем о начале предвыборной кампании, ну, собственно, еще немного о регионе, из которого избирался Борис, Дальневосточный регион. Действительно, там интересные процессы происходят. Но все, о чем вы говорите, собственно, подтверждает мысль о том, что в нынешней и политической кампании, и те, кто задумывает эту кампанию, реализует ее, ставка делается не на политическую машину, а скорее вот на такие менеджерские усилия, на госкорпорации, на частников, на инвестиции, на то, что называется, такую экономическую составляющую.
Это так, да, но все равно там политический аспект оттуда нельзя убрать, потому что...
А что вот что главное?
Экономика, да, есть политика, но как? Дело в том, что, скажем, та же «Единая Россия», она поддержала эту идею, она вышла и на президента страны в поддержку. Устроили в прошлом году первый дальневосточный международный экономический форум. Вот 18-19 будет второй, в сентябре, второй форум. На этот форум приехал Игорь Злов, там приехали все большие начальники, министры, так сказать, сопредельных территорий, наши дальневосточные. И обсуждали не политику, обсуждали экономику. И провозглашен был лозунг, который греет наши сердца. Модернизировать Россию через Дальний Восток и Сибирь. Вот, то есть, оттуда импульс должен идти, с Дальнего Востока, потому что я еще раз хочу сказать, ну, 75% всей ресурсной базы страны там брошено было. И, наверное, были объективные какие-то причины, почему раньше относились так, да, плохо. Потому что просто в стране не было денег, такого количества денег. Ну и тут вот разом сегодня колоссальные фантастические проекты и завод.
То есть можно ли говорить, что жители Дальнего Востока, в общем, легко, скорее всего, выберут между вот имеющимися двумя, да, провластными партиями «Единой России» и «Справедливой России», потому что вот у них уже есть это ощущение, что, да, все остальные ничего для них не делали.
Не делают, да. Ну, в общем, я бы так обозначил, я поездил по всему краю. Было в Ване, в Советской гавани, в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и так далее, и так далее. Вот настроение от безнадеги. Было тяжело встречаться раньше с людьми. Приедешь, чего вы там сидите? И как понесут, там уже стоишь вот в любой аудитории, да? Ну, хочется под землю провалиться. Очень тяжело было. И сегодня такой осторожный социальный оптимизм. Люди видят перспективу. Но в той же зачуханной, так сказать, я извиняюсь, конечно, вот маленький поселок Ванино с покосившимися домами, сегодня будто умытые улицы, все покрашено, побелено, вагончики европейского типа, где живут эти вахтовики, да, и зарабатывают они от 3 до 5 тысяч долларов.
Но все, ну, равно... нормальные деньги. Нет, все замечательно. Но, опять же, я говорю, это вопрос общей экономической, политической ситуации, цен на нефть и менеджерских, ну, да, успехов. Вот просто где здесь вклад «Единой России», никак не могу разобрать.
Нет, ну то, что поддержала «Единая Россия».
Потому что вы же депутатом были и раньше.
Да.
Просто за вами и за экономикой страны не было денег, воли, энергии предпринимательской. И поэтому Дальний Восток выглядел таким... тихо погибающим куском, да? А вот и я поэтому пытаюсь понять, да, вы-то сам, как депутат, вы, сравнивая свою деятельность раньше, сейчас... Ну,
я был одномандатником. Я, да, например, приверженец все-таки вот низвергнутой системы мажоритарных округов. Угу. Почему? Потому что, ну, вот я там проработал 35 лет. Я пошел на эти выборы, не имея ни денег, ни как бы ресурса никакого, да, меня избрали с колоссальным совершенно отрывом. Я 56% набрал, следующие 9 набрал, а было 13 всего. Потому что, ну, я публичный человек был, журналист, работал в «Известиях», люди понимали и знали, что я утверждаю в этой жизни, что низвергаю. И как бы вот поддержали меня тогда. Я работал на этих людей. На этих людей. То есть у меня была задача, вот я там больничку достроить в Вяземском, мы ее достроили, пробить еще там онкоцентр. Пробили мы онкоцентр, построили. Нет, не моя заслуга, это заслуга там многих и депутатов, и главного
губернатора. Ну, вы эту идею лоббировали, продвигали.
Но я в этом участвовал, как бы участвовал, да. Сегодня, ну, как Станиславский говорил, жить в предлагаемых обстоятельствах. Не, такая вот ситуация, нет одномандатных округов. Я работал во фракции «Единая Россия», не будучи членом партии «Единая Россия». И, честно говоря, у меня были большие сомнения, что меня вообще, ну, я буду включен в список, потому что мне часто говорили, что я не системный человек, я против монетизации льгот. Не просто я голосовал, а выступал в газете «Известия», публично там, значит, порочил тех людей, которые поддерживали и так далее, и так далее. Против того, чтобы меняли Знамя Победы. Ну, такие какие-то очень кардинальные вещи. Ну, и когда мне сказали, вот мы тебя вносим в список, без оглядки на твою, там, так сказать, партийность, непартийность, да, вот, ну, то есть, это как бы симптом такой нормальный, понимаете, что там можно проявлять и какое-то инакомыслие, наверное, терпимость какая-то есть, появляется, а может быть, есть понимание, что должна быть опора на людей, которых знают в регионе.
Ну, и, во-первых, знают, а во-вторых, наверное, просто одним партийным кулаком, паровозом за очень любимым президентом дальше-то ведь не поедешь, дальше надо ведь будет и дело делать, мало ли что вообще-то. А, Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, ведущий, добрый день, депутат «Единой России» Борис Резник.
Здравствуйте.
Борис, я не знаю, как вы отчество, если вы подскажете, буду очень вам любезен.
Борис Львович.
Львович.
Борис Львович, значит, вы сказали про Дальний Восток. Я бывал и на Дальнем Востоке в служебных командировках. Это за Комсомольск-на-Амуре, где находятся военные. Наверное, вы в курсе дела, что там находится немножко.
Да.
Я бывал и в знаменитой белорусской нашей базе, о чем говорить не надо, это Вилейка. Я бывал и на других закрытых объектах. Я во многих местах бывал.
Так, ну вы ближе к делу.
Я сейчас объясню. Да. Вот. Ага. Вы, то есть, член «Единой России». И у меня сложилась такая ситуация, просто это просто кошмар, это просто смехотворно. Когда мне женщина, которая проживает в моем доме, вот самая интересная суть, которая здесь не является собственником, а живет, то ли снимает квартиру, то ли является родственником какой-то владельца квартиры, не знаю я. И когда случилось ЧП у нас небольшое, потому что электрокабель идет вбитым, вообще что запрещено законодательством и пожарной техникой безопасности, она приходит и говорит, да у меня муж работает в администрации президента. То есть получается, Единая Россия поддерживает президента, администрацию, значит, президента, а здесь такие заявления. Это вообще, говорю, смех. Просто непонятно, как человек может говорить такие вещи.
Ну, она что сказала? То есть она не захотела исправить что-то?
Нет.
Или что?
Повредили у меня в квартире, потому что в битуме лежал провод.
Понятно. И что? И она сказала, что я не буду вам ничего...
Нет. Она говорит, она пригласила милицию.
Так.
И говорит, вы восстановите провод. Я говорю, пока не придет пожарная охрана, не даст, а составит так, что это пожароопасное состояние.
Ну, понятно. Ну, во-первых...
Она, понимаете, ну как же я буду голосовать за «Единую Россию»? Можете представить? Что такое?
По принципу, да,
сосед-соседу. Она же не член «Единой России», это дама.
И потом неизвестно, работает ли у него муж в администрации президента. Хотя, конечно, это теперь, между прочим, очень неудобный повод. Это ведь если о Дальнем Востоке говорить. Угу. Если администрация президента или «Единая Россия», это означает, что, как и раньше, КПСС. Нет депутатов, нет советов, есть очень... Внятные, определенные ресурсы.
Но я все-таки надеюсь.
Сейчас это не случайный звонок, потому что... То есть он конкретный человеческий, но в целом, если это транспарировать на ситуацию административную и политическую, это ведь так выглядит часто.
Я думаю, что понимание-то должно прийти к людям, и, так сказать, тут, наверное, все-таки должна быть, если это партия, то должна быть определенная какая-то политика, определенная программа, и если просто как бы ретранслировать то, что говорят товарищи вышестоящие, это уже не партия.
Ну, а да, вот сейчас, это... когда вы уже понимаете, что, скорее всего, наверное, пойдете на выборы с этой партией, для вас ясна ее программа?
Ну, знаете, я говорю, меня лично греет то, что вот партия сегодня так относится к Дальнему Востоку. И второй вот этот вот форум, и, то есть есть конкретный, совершенно реальный план по преобразованию той территории, которой я отдал 35 лет своей жизни, я из Москвы туда пацаном приехал, да, и, что называется, до зеленых седин там прожил, да, и у меня есть ответственность перед этой землей, перед этими людьми, и если партия делает добро, я эту партию поддерживаю. Моей территории, Дальнему Востоку. Но если глобально там, ну, наверное, есть, всегда мы имели претензии. Имели, я был членом КПСС, больше ни в какие партии никогда не вступал, да?
Сейчас придется, видимо.
Ну, придется, вступим. В конце концов, это, так сказать, не, я не считаю, что это так принципиально, если как бы цель такая, чтобы ну, Дальний Восток нормально развивался и жил. Можно пожертвовать и какими-то амбициями своими. Вот. Я спокойно к этому отношусь. И эта партия, скажем, ну, не вызывает у меня отторжения.
А, да. Хорошо, но все-таки, если говорить о каких-то концептуальных вещах, вы бы как сформулировали главные тезисы программы партии?
Ну, во-первых, мне нравится то, что партия против ксенофобии, не делит людей. Вот я, например, хорошо раньше относился к Дмитрию Олеговичу Рогозину.
Рогозину, вы имеете?
Да. Угу. Ну, так сказать, мы с ним вместе были в народном депутате, и как бы он мне казался таким деятелем, нормальным, политическим. Но после того, как он провозгласил свои ксенофобские лозунги, да, против черных, там, очистим Москву от мусора и все остальное. Я ему не подаю руки, я его в упор не вижу, да. И вот это...
Хорошо, это одна из идей, которая вам радует.
Ну, не радует, она просто это нормальные люди, с которыми можно общаться.
Ну, об остальных поговорим сразу после новостей на Радио Свобода. Сейчас прервемся. После 22 часов в программе «Продолжительность жизни. Семья и судьба» Венедикта Микотина. Беседа с его дочерью и председателем наблюдательного совета Тургеневской библиотеки в Париже Еленой Микотиной Каплан. Ведущий Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В разных городах России сегодня вспоминают жертв терактов. В Беслане, где продолжается траур, в воздух были выпущены белые шары в память о 334 погибших в местной школе в начале сентября 2004 года. Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, подозреваемого в причастности к убийству Анны Политковской. В карельском городе Кондопога начинается новый судебный процесс по делу о массовых беспорядках год назад. На скамье подсудимых майор милиции Алексей Костин, которого обвиняют в халатности. В ингушском городе Карабулак завершена спецоперация, в ходе которой один боевик был убит, еще один задержан. По словам прокурора республики Юрия Турыгина, проверяется версия о причастности задержанного к недавнему убийству семьи русской учительницы Веры Драганчук. Москва потребовала от Тбилиси немедленно освободить двух российских граждан, миротворцев Северо-Осетинского батальона. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. В середине сентября командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус и посол США в Багдаде Райан Крокер представят в Конгрессе доклад о ситуации, на основе которого будет приниматься решение о дальнейшем финансировании военной операции в Ираке. На окраине города Баакуба к северу от Багдада похищены 11 человек. Группа вооруженных людей остановила микроавтобус и захватила заложники всех пассажиров. Вывод британских войск из иракского города Басра не является поражением, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Сегодня 550 военнослужащих были переведены из Басры на базу в районе городского аэропорта, где находится около 5000 остающихся в Ираке солдат и офицеров британского контингента. Северная Корея заявила, что США согласились исключить ее из списка стран, поддерживающих терроризм, и снять экономические санкции в отношении Пхеньяна.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем. Сегодня практически, вернее, не сегодня, а в выходные президент России подписал указ. И 2 декабря Государственная Дума станет пятой в стране после принятия в 93 году действующей Конституции Российской Федерации. О том, собственно, вот какова интрига и есть ли она, мы сегодня разговариваем с депутатом нынешней Государственной Думы, но который собирается и в следующую. Ну, загадывать ничего не будем, разумеется. Борисом Резником. Вы можете отвечать на наш вопрос. Для вас, в чем для вас состоит интрига грядущих парламентских выборов? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджером в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефон, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Я вам, Борис, прочту. Хотя нет, давайте, вы сказали, что одна из главных
Но если говорить о главных, я еще раз хочу сказать, что, во-первых, социальные проекты, социальные программы. Ну, буквально...
Это вот... мы о программе партии «Единая Россия». Пытаемся
это
понять.
Не только это программа партии «Единая Россия», это усилия, общие усилия. Вы так иронично на меня смотрите.
Нет. У меня задача все время сейчас все-таки выяснять. Ведь что важно объяснить избирателям? Собственно, за что они будут голосовать?
Что я поддерживаю? Что конкретно меня греет, что я поддерживаю? Значит, была у нас в Хабаровске совершенно зачуханная медицина. Плохая. Мы сегодня строим центр сердечно-сосудистой хирургии. Построили центр колоссальный, оборудование которого нет еще в России, только первое в Хабаровске, нейрохирургии. Онкоцентр Михаил Иванович Давыдов, президент Академии меднаук, побывал у нас в центре и сказал... У меня такого нет на Каширке. Дальше, перинатальный центр. Мы снизили смертность детскую в 7 раз.
Ну, это вот я все время пытаюсь понять.
Подождите, да. Вот я вам рассказываю. Так. Сегодня нас в этом поддерживает партия «Единая Россия». Почему я должен быть против этой партии? Понимаете, вот есть снобизм такой интеллигентский. Я как бы тоже заражен немножко этим делом. С великим скепсисом относиться. Ну, это политическая структура, которую создали. Да, она была плохо создана. Да, наверное, там как бы много такого негативного прилипло по пути. Ну, наверное, где-то чего-то надо как-то выстраивать нам политическую жизнь в том числе.
Ну, нет, очень хорошо, зато того, вы теперь, из того, Борис, что сегодня вы теперь есть... заговорили как политический лидер, не расслабленно,
нет,
а разозлились
нет,
на меня, и очень хорошо.
Ну хорошо, меня не греет, я никогда не пойду в нынешнюю КПРФ, хотя я не выходил из КПСС, не бросал партийные билеты, он у меня в сейфе на память лежит, никогда не пойду в ЛДПР, никогда не пойду в нынешнюю Родину. Вместе с господином...
А если бы либералы были посильнее?
Вот если бы были либералы, я бы подумал. И то либералы, вы знаете, вот нынешние наши либералы, которые много худого натворили в Отечестве, много, и не извинились ни перед страной, ни перед людьми.
Уже сейчас довольно много, многие из лидеров-то как раз извиняются. Другое дело, что...
Извиняются и, так сказать, левый уклон принимают, и все на свете, но это только потому, что они хотят вот как бы поучаствовать в процедуре выборов, да, наверное. Но вот из того, что есть, я считаю, что «Единая Россия» сегодня, так сказать, у меня, еще раз повторяю, отторжение не вызывает.
Просто я думаю, что если не будет либералов в Думе, ну, то есть настоящих демократов и либералов, вряд ли мы можем рассчитывать, хотя, не знаю, может быть, это как раз сейчас рассматривается как негативное представление о политической системе, но тогда могли собирать тысячи подписей против чеченской войны, если вы помните, пытаться объявлять импичмент президенту, потому что, ну и так далее.
Но не либералы объявляли.
Понятно, но просто политическая система была такова.
Но я бы хотел бы, чтобы были такие либералы, как, скажем, Владимир Александрович Рыжков, которому сегодня, кстати, 41 год, с чем мы его и поздравляем, да?
Да.
Вот, славный человек, справедливый, может быть, экзальтированный, немножко амбициозный, но нормальный, он честный. Такой, как, скажем, Валерий Михайлович Зубов, бывший губернатор Красноярского края, умница, экономист, философ, просто настоящий политик. Это либералы. Настоящие либералы, настоящие люди. Но есть огромное количество демагогов, которые сидели, я в Третьей Думе сидел с этими либералами, да. Но у меня ничего общего с ними не могло быть.
Кстати, напомню нашим слушателям, сегодня вот газеты публикуют, ну, варианты, конечно, какие партии могут принять участие в выборах, хотя еще не опубликован федеральный список, он будет, наверное, опубликован на днях, но вот просто, чтобы было понятно, кто в принципе имеет право выдвигаться, да, Демократическая партия России, Единая Россия, партия Мира и Единства, это Сажа Умалатова, вот, пассионарная женщина, да, про которую уже почти все забыли, КПРФ с Геннадием Зюгановым, СПС Никита Белых во главе, ЛДПР, Яблоко, Патриоты России, как раз Семигин. Не очень ясно про экологов, потому что у них там какая-то перерегистрация. Аграрная партия России, это Владимир Плотников, Народный союз, Сергей Бабурин. Не очень ясно Социалистическая единая партия, они, кажется, перерегистрируются в общественную организацию. Гражданская сила, Александр Рявкин, партия социальной справедливости, Алексей Подберезкин, партия Возрождения России, которая тоже, кажется, меняет название, это Геннадий Селезнев, и Справедливая Россия, или она там не зарегистрирована еще, и Справедливая Россия, Сергея Миронова. То есть вот сейчас их 16. Эксперты говорят, что будет, скорее всего, 12. Ну, а вы говорите, что, скорее всего, будет двупартийная система.
Нет, ну это в будущем. Я думаю, что реально...
Ну, у вас какой прогноз? Такой, который дают социологи?
Ну, у нас вот, например, реально где-то барьер 7% по территории преодолеть могут 4 партии.
Четыре,
да. Это, ну, естественно, Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР может набрать 7%, ну, даже чуть больше, может быть, 8, да, и до 9% КПРФ.
Угу. Вячеслав из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер.
Борис Львович.
Да. Борис Львович. Да. Борис Львович, такой вопрос. Вот Единая Россия, вы ее так она у вас хорошо, у вас там центры строят. Вот вообще, вот сейчас будет заново она баллотироваться. Она будет вообще-то это самое за вот эти вот годы, которые она правила страной, вот она будет отчитываться, или она будет только предлагать, что она вот еще сделает, отчитываться, она вообще собирается за прожитые годы, ведь они зарплату получали, депутаты, немалую, я думаю, и вот один только вопрос, будет она отчитываться, как она хорошо, как мы лучше жить стали, благодаря вашей Единой России, проклятой.
Зачем же так-то вот проклинать-то сразу? Отчитываться будет, идут отчеты по всей стране, депутаты. Я, например, отчитался перед своими избирателями, объехал все абсолютно свои районные центры в своем округе, везде выступал. И должен вам сказать, что получил очень высокую оценку своих избирателей. Там проводили голосование, как я работал, как депутат, да, и получил поддержку. У меня 100% поддержки на голосовании
проводили. Да вы без Единой России, наверное, поддержку.
Дело в чем? Имели. Значит, я себе ничего не хочу приписывать. Мы много доброго сделали и будем делать впредь. И сейчас вот, например, если говорить о добром, да, мы вот центры у нас в Хабаровске эти медицинские огромные. А на периферии, чуть отъехал от Хабаровска, там беда, там нет медицинской помощи. Мы организовали поезд, 9 вагонов диагностических, суперсовременное высокотехнологическое медицинское оборудование, бригады врачей. Поехал, я уже 15-16 лет возглавляю фонд «Надежда», фонд помощи тяжело больным детям. Поехали профессуры, у меня 14 профессоров-клиницистов в нашем экспертном совете. Вот поехали с этим поездом, я вам хочу сказать, бум был в крае. Мы обслужили 6 тысяч человек, может быть, не так много, это первый этап был, да? Это реальные дела, которые люди видят и за которые благодарят. Поэтому, если в партии тоже разные люди есть, если конкретно каждый будет чего-то делать, и люди увидят это, я думаю, что обеспечена поддержка на тех территориях, где работают, они болтают языком.
Иван из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемое радио. Добрый вечер, Борис Львович.
Добрый.
Вступайте в Единую Россию, не сомневаюсь. У меня с вами... одинаковая биография. Я с 74 года в КПСС состоял, а потом вступил в Единую Россию.
Ну, спасибо.
Ну вот случилась беда. Я был главным тренером Советского Союза по автоспорту. И разбился на соревнованиях. Инвалид второй группы.
Угу.
Мне еще при Советском Союзе исполкомом Таганского райсовета разрешили поставить гараж, ну, чтобы там аккумулятор заряжать и так далее. То я мог передвигаться. Ну, приехали, так сказать, на свой хозяева. Снесли гаражи без всякого разрешения. Значит, прокуратура Москвы пишет, что все беззаконно. Прокуратура Таганской межрайона, что все беззаконно. Подавайте в суд. Подал в суд с ноября месяца прошлого года. 9-е заседание или 10-е вот будет завтра, как говорится, благословите. Судья смотрит в потолок, Таганский район, да, и поверх слова говорит, что решение в вашу пользу вынесено не будет. Он так, ну, с подтекстом. Решайте вопрос миром. Управа Таганского района миром не хочет ничего решать. Понимаете?
Ну, Единая Россия тут вряд ли поможет. Я понимаю,
как бы трудно как-то комментировать. Давайте, если есть желание, я вам назову свой телефон 692-98-96. 692-98-96, я готов более подробно как бы вникнуть в ситуацию. Если возможности какие-то для решения, ну, найдем мы, попробуем помочь.
Геннадий из Ленинградской области, Кингисепп, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые участники передачи. Вопрос у меня следующий. Борис Львович, как вы считаете, последние законодательные акты в отношении людей с ограниченными возможностями нормальные или нет? Я считаю, они более чем ненормальные. Это монетизация льгот, деньги льготные, в которой обесцениваются. Человек с ограниченными возможностями не может пройти нормально, уже проехать, вернее, нормально. И работу теряют инвалиды пачками. И таких примеров привести можно очень и очень много. В частности, вот последний приказ гражданина Зурабова о том, чтобы получить инвалиду трость и другие технические средства реабилитации. Ему нужна индивидуальная программа реабилитации, где он тоже должен пройти, как говорится, много-много мук. Вот как вы считаете, можно ли вот гражданина Зурабова оставлять на своем посту? Почему Единая Россия его...
Значит, я вам докладываю, я голосовал против закона о монетизации льгот в том виде, в каком, хотя сама монетизация, она правильная. Вот и когда объявили, что будет на все про все выделено 71 миллиард рублей... Я написал в «Известиях» статью, она называлась «Кто неразумней, тот умней», потому что Пуликовский, бывший наш представитель президента, назвал неразумными и аполитичными действия мои и губернатора Хабаровского края Ишаева, которые выступили резко против этого закона. И мы оказались правы. Я назвал тогда цифру, что в 10 раз больше будет выделено. Не в 10, а даже там в 15 раз больше. Более 800 миллиардов ушло. И до сих пор мы не решили проблемы, многие проблемы. Вот что касается инвалидов, я об этом написал не так давно в независимой газете о каскаде издевательств, которым подвергаются приказом Зурабова люди, которым, например, например, нужна ортопедическая обувь. Если раньше они приходили и заказывали эту обувь, и уходило на все про все, там мерку брали, и ничего там, так сказать, не менялось у них, и уходило 3 часа, то теперь я прям по дням расписал, 11 дней уходит на то, чтобы добиться справки, проходить надо комиссии всевозможные. То есть это каскад издевательств. И я выступал за отставку Зурабова по лекарственным делам. И, кстати говоря, вся партия выступала за отставку Зурабова, но это не, сегодня только одни разговоры, что партия правящая. На самом деле она ничем не правит, правят другие люди. Вот. И
другие,
мы не можем пока воздействовать никто, и в том числе Борис Вячеславович Грызлов, за то, чтобы Зурабов ушел, и ушел немедленно. Вот говорят, что разделят скоро это министерство злополучное, распилят на два, одно будет заниматься здравоохранением, я уж надеюсь, что там Зурабов не будет, ну, а второе проблемами социальными, и туда бы его хорошо бы не допустить, но уже от нас тоже не зависит.
А вот вы Грызлова лидером партии воспринимаете?
Ну, нормальный человек, воспринимаю его лидером партии. Почему, так сказать, Грызлов не должен быть лидером партии?
А вы его представляете? Вот вы, как журналист, да. Бывший, да, например?
Почему бывший? Журналисты не бывают бывшими.
Ну, хорошо, вы уже больше политик. Например, на дебатах.
На дебатах?
На телевизионных.
Ну, вы знаете, он очень сдержанный человек, но когда он выступает в Думе, я его как бы видел в нескольких таких ситуациях, когда, ну, дебаты не дебаты, но он очень четко какими-то рубленными фразами может осадить там оппонента. Вот. Может, вполне, я думаю, он мог бы и вести дебаты, но, так сказать, почему он этого не делает, я не знаю.
Почему? То есть партия ему не рекомендует пока,
ну, не знаю, настаивает. Кто ему рекомендует, он, наверное, сам принимает решение.
Да. Виктор из Подмосковья, мы вас слушаем, добрый вечер.
Добрый вечер. А если партия не правящая, зачем же сейчас опять, ну это не тот вопрос, конечно.
Ну да, это реплика.
Я не говорю, что правят, и так далее. Я хочу сказать, что если партия называется «Единая Россия», ведет коммунистическую политику, не лучше ли этой партии объединиться с коммунистами и прочее, и так далее.
А в чем коммунистическая политика?
Коммунистическая политика – это все, что касается деятельности вашей. А еще такой вопрос и предложение. Вот у нас в подъезде опять лампочки не горят. Придите, пожалуйста, и заверните эту лампочку, и мы вам будем очень благодарны.
А вы сами-то не можете лампочку?
А зачем? У нас же коммунизм опять начался. Пускай коммунисты или единороссы то же самое приходят и вертывают. Не решает проблему целиком, а
спасибо.
По каждым подъездам ходят и вертывают лампочки.
Про лампочки хорошо, интересно, да.
То есть вам не кажется параллели коммунистической, не о чем? Понятно. Скорее такая левацкие истории «Справедливая Россия» больше раскручивает, чем «Единая». Но, хотя, я говорю, разницы между ними уловить пока довольно трудно, конечно. Это я к разговору о программах и о том, почему, на мой взгляд, дебаты телевизионные вряд ли получатся, потому что не с кем и не о чем спорить. Андрей из Одинцова нам пишет, предвыборная гонка началась, но почти вся оппозиция демократические партии не участвуют в выборах. Мы еще пока не знаем. За население уже все решено. Первое место «Единой России», второе КПРС, третье «Справедливый», четвертое ЛДПР. Ну вот Борис считает, что немножко иначе голоса распределятся. А вообще это нормально, что мы уже знаем результат?
Да ну, нет, но это всегда во все времена были социологические исследования. Это как бы не результат, а предположение.
Вот. Евгений Николаевич из Воронежа, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Вот ваш гость постоянно объяснял, что они построили партия, это их партия. А где они взяли эти деньги? Чьи это деньги?
Понятно. Ну, отвечайте, Борис.
Объясняю. Угу. Деньги ваши, деньги наши, деньги страны нашей. Денег сегодня очень много. Сегодня, вот буквально за последний месяц, стабилизационный фонд пополнился на 140 миллиардов, а всего там сегодня 3,5 триллиона рублей. это примерно чуть ли не половина бюджета страны, огромные золотовалютные запасы. И слава богу, что сегодня эти деньги пошли в дело, что начинаем строить не предприятия, а инфраструктуру. Вот, скажем, 566 миллиардов, которые выделила страна сегодня, государство наше, на Дальний Восток, эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на энергетику, на транспорт, на связь. А все остальное в разы больше, в 10 раз больше. Вот у нас сегодня, скажем, мы 5 с лишним миллиардов получили, а 50 миллиардов получили из коммерческих структур на развитие территории. Там будут строить производство всевозможное. То есть дан импульс. И в этом «Единая Россия» — это не ее деньги. Она просто соучаствует вместе со всей структурой нашей и с президентом.
Вот из Ульяновска нам пишут. Наш слушатель: рано хоронить либералов по итогам выборов. Без них не будет ни свободы, ни рыночной экономики. Воронков ему фамилия. «Единая Россия финансирует все ваши великие стройки». Это такая реплика из Сызрани. Тут про Рыжкова. Как раз у Рыжкова нет ни капли амбициозности и экзальтированности. Это умный, порядочный, честный и чистый политик.
Я о нем...
В превосходных тонах отзывались.
Да,
просто...
очень хорошо всегда отзываюсь, да.
Михаил из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня маленький вопрос. Вот до прихода этой администрации, где-то лет 10 назад, мы знаем, все была семибанкирщина, было 7 миллиардеров. А сейчас их не с числа. Даже никто из людей не знает их ни фамилии, там многих.
Нет, почему? Ну, есть список Форбса, там
нет,
у нас.
Нет, ну, народ, ну, их сейчас 50, по-моему, миллиардеров у нас. Вот, мне кажется, какой-то большой насос работает, который перекачивает деньги из карманов простых граждан в какую-то вот команду, которая управляет страной. Потом 7 и 50 миллиардеров – это большая разница. Достижение, по-моему, это самое главное достижение этой администрации, этой партии.
Ну, знаете, партия здесь ни при чем. Вот это как раз либеральные реформы, рынок. Тут уж ничего не попишешь. Одни богатеют, и это плохо. Я испытываю тоже классовые чувства к олигархам. Не люблю олигархов. Вот. Но куда деваться? Сегодня начинает работать и промышленность, и уже не только в добывающем секторе. Смотрите, стали литейные наши заводы, заработали мощно, получают огромные доходы, и перерабатывающая промышленность возрождается. Будет больше и богатых людей, и слава богу, что мы все будем, наверное, немножко, так сказать, больше получать. Это всегда, как бы, если по-настоящему начинает работать экономика, от этого всем хорошо, не только одним олигархам.
Евгений Иванович, Липецкая область, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Уважаемый господин депутат, я хотел один вопрос. Вот новый жилищный кодекс и реформа ЖКХ приняты вашей партией. И вот, вы знаете, у нас сейчас средняя зарплата, ну, о пенсиях я и не говорю, довольно маленькая, где-то порядка 8 тысяч. Лидер вашей партии заявляет и письменно, и в эфире заявляет, что через 2-3 года средняя зарплата по стране станет где-то 25 тысяч рублей. Так вот, у меня есть предложение, как бы вот эту вот реформу, и вот это вот ЖКХ, и вот это вот все жилищный кодекс на 2-3 года отложить, пока средняя зарплата увеличится.
Хорошо, я вам отвечаю. Значит, если вы на сайт Росстата зайдете, вы узнаете, что за последний месяц, за последние полгода, не за последние месяцы, за последние полгода средняя зарплата у нас в стране увеличилась на 26% и составляет 13 800 рублей средняя. зарплата по стране. Но я выступал против реформы ЖКХ в каком плане? Вот, скажем, хорошее совершенно дело, замечательное дело. Выделено 250 миллиардов рублей на ремонт ветхого и так называемого обвального фонда, коего у нас в Отечестве сегодня огромное количество. Но чтобы получить деньги вот из этого фонда, из этих 250 миллиардов, надо, скажем, создавать обязательные условия, там 12 условий, товариществу собственников жилья. Но какие собственники, будучи в здравом уме, возьмут на себя долги, огромное количество долгов, которые шлейфом идут за этим обвальным фондом? И поэтому товарищество там никто не создает. Если создадут, они либо будут сидеть в тюрьме за долги, да? Это деталь. Вторая деталь, которая тоже мне, в общем, как бы очень не нравится, против которой я выступаю. Ну, должны соучаствовать в капитальном ремонте жильцы. Мы знаем, кто живет у нас в обвальном фонде сегодня. И как этим людям трудно выживать, не то что жить, и еще платить там какие-то там небольшой процент, правда, 5%. Но все равно за капитальный ремонт этого жилья. Я считаю, безо всяких условий эти деньги надо выделять. Выделять их в гораздо больших объемах, что сегодня у нас, так сказать, вот такая возможность есть. И надо эту реформу совершенствовать, если не сказать, что изменять в корне.
А, ну вот майоровы нам пишут, что они не ждут никакой интриги от парламентских выборов. Все предсказуемо, на выборы, но на выборы пойдем обязательно. Сделаем, как советует Чуев. А, хотя сделали бы это и без его совета. Ну а все-таки для вас в чем интрига предстоящих парламентских выборов? Очень коротко.
Ну, я на самом деле большой интриги не вижу. Действительно, все предсказуемо. Единственное, что, вот, ну, скажем, Рогозин собирается пойти с Семигиным. Я думаю, для Семигина это не будет хорошо для его партии. Потому что нормальные люди все-таки они не воспринимают постулаты, которые, так сказать, с которыми выступает господин Рогозин. И вот это человеконенавистничество, которое он, так сказать, проповедует, это очень нездорово.
Но двухпартийную систему вы предполагаете?
Ну, двухпартийная, я думаю, да. Впереди мы к этому тихо-тихо идем. Да.
Борис Резник, депутат 4-го созыва и, скорее всего, депутат 5-й Думы в нашей студии. Микрофон была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».